Дорожная карта.
Пожилой активист Владимир Ионов сбегает от российского правосудия и направляется на Украину, в Харьков, где будет просить политического убежища. Для российского сегмента оппозиции Владимир Ионов – герой, человек, который выходил неоднократно на пикеты и несогласованные акции, защищал их права. А для российского государства теперь беглец, человек, которого, судя по всему, в ближайшее время, уже после вынесения решения по его делу, прокурор просил для него 3 года условно за многократное нарушение на митингах, для российского государства этот человек будет беглец, которого нужно будет искать, объявлять в международный розыск и каким-то образом возвращать на родину. Но ключевое, Ионов просит политическое убежище в другой стране, на Украине, и просит, другими словами, спасти его от собственных родных российских властей.
Насколько... Ионов не первый уже такой гражданин, которого...
И не последний, я чувствую.
И, судя по всему, не последний, да. И сегодня наша программа, которая называется «Дорожная карта», ведут которой Алексей Соломин и Алексей Нарышкин, будет посвящена как раз тому, как страны, что ли, предоставляют свое политическое убежище.
Кто готов приютить таких беглецов и на каких условиях? Лайфхак для тех, кто хочет скрыться от российского правосудия.
Или, наоборот, не хочет попасть в неприятную ситуацию, допустим, если он приедет в страну, который, с которой у нашей страны, например, соглашение о выдаче.
Какие-то у нас 7... с тобой, Алексей, стебные интонации, не надо.
+7 985 970 45 45, телефон для смс-сообщения, аккаунт вызван в Твиттере и сайт echo.msk.ru. Начинаем. И у нас на связи с нами Сакен Аймурзаев. Сакен, привет.
Да, здравствуйте. Действительно, какая-то очень грустная у вас тема предновогодняя, такая очень печальная, потому что это ведь люди, это люди-странники. Я очень хорошо вспоминаю один из своих ужинов, вот таких новогодних, в такие дни, который был у меня в Киеве, в квартире, где жили ребята, которые вынуждены были бежать из России. Это было еще при Януковиче. Вынуждены были сюда бежать, и вот на этой какой-то маленькой утлой кухне мы сидели и разговаривали о том, как вообще им трудно здесь. Поэтому эта тема действительно грустная, но вы очень метко начали ее с Украины, потому что Украина, это как, помните, в 18-м году было, да, это первый порог, который переступают обычно российские эмигранты, люди, чтобы уехать, да.
Скажи, пожалуйста, ты вот указал, что и при Януковиче люди уезжали на Украину, а, то есть действительно...
Нет, они уезжали при Путине. Тут как бы при Путине началось. То есть, понимаешь, люди же бежали из России. Это хронология очень четкая по основным делам. Вот возьмем последних лет. Химкинское дело, Денис Солопов, который приехал в Украину. Болотное дело, Филипп Гольцов, который приехал на Украину. Это только те имена, которые там можно назвать, они открытые, истории известные, прессе всем, да? То есть ровно вот с этими волнами шла эмиграция, если ее можно так назвать.
Вот интересно, что и политический режим, который был близок Москве, в общем-то, тоже предоставлял это политическое убежище. Как так получалось?
Ну, как сказать, чаще выдавал, чем предоставлял. То есть, опять же, во-первых, практика выдачи была очень распространена, а потом сотрудничество спецслужб было практически абсолютным. Да? Вот тут же, где были братьями украинцы и россияне, так это в спецслужбах при Януковиче или сестрами, не знаю, кем они там были. Но выдавали очень многих. А тех, кого не выдавали, тем не выдавали.
Ну, кстати, можно вспомнить про сотрудничество спецслужб. Леонид Развожаев же, по-моему, в Киеве.
Да, Леонид Развожаев прямо вот рядом с Киево-Печерской лаврой взяли и отдали России.
Это как раз вот человек, который осужден вместе с Удальцовым за организацию беспорядков на Болотной площади. Его схватили каким-то чудесным образом, потом отвезли в Россию. Это замечательно. А скажи, пожалуйста, а вот отношение государства со сменой президента к политическим беженцам с России, как оно поменялось? Стали ли...
Так вот, да. Вот, собственно, правильно. Потому что было так при Януковиче, а потом случился Майдан, случилось все. И что случилось дальше? Дальше началась война, и дальше те люди, которые бегут из России в Украину, они воспринимаются, если они раньше просто были людьми без статуса, без какой-то помощи государства или от каких-то даже частных лиц или от каких-то общественных организаций, то тут они еще и преступники потенциальные. Понимаете, тут они еще и разведчики потенциальные, тут они еще и какие-то сомнительные элементы потенциальные. Поэтому им еще труднее сейчас, чем было. А система миграционной службы украинской, ну вот пока до нее руки не дошли, да, вот в структуре МВД она находится. Вот пока патрульную службу сделали новую, сейчас будут делать саму милицию, а потом, ну дай бог, доберутся до миграционной службы, и тогда, может быть, что-то поменяется. А пока очень четко надо понимать, что ехать сюда, это значит обречь себя на месяцы, если не годы, тяжелого существования, когда никто тебе не поможет, когда ты не сможешь получить официальную работу, и когда тебе не будут давать никаких документов. Собственно, это прекрасно понимают те, кто уезжают. Сейчас, ну, примерно там 50 человек известных, может быть, больше нелегальных, очень много нелегально находится здесь людей, да? Но вот эти люди это понимают, и поэтому сразу думают о том, куда дальше. И это дальше, вот то, наверное, с кем вы будете, те, с кем вы будете разговаривать, вам расскажут про то, как дальше.
Сакен Аймурзаев, наш коллега из Киева.
Дальше ты имеешь в виду в другую страну уехать? Или как устроиться?
Да, в другую страну. Ну, вот у вас дальше будет там Лондон, не знаю.
Да,
Амстердам.
Это мы сейчас поговорим. А скажи, пожалуйста, все-таки те люди, которые решили на какое-то время закрепиться в Киеве или в других украинских городах, им удается чем-то все-таки заниматься, как-то зарабатывать на жизнь? Если да, то ну куда они идут?
Или, возможно, Яндекс.Кошелек их спасает?
Кто как. Кто-то пытается получить паспорт, а кто-то хочет это сделать быстрее, кто-то медленнее. Кто-то не декларирует своего политического статуса беженца, да, и просто переехал, ну, вроде жить, просто жить. А там уже, ну, слушайте, спектр того, чем люди зарабатывают, огромен. Поэтому отдельные темы и знакомые, но кто-то пытается общественной деятельностью какой-то заниматься, кто-то пытается своим товарищам помогать. Но все это в быту, а в быту ничего не мешает нелегально работать. И этим они спасаются. Они работают так, как просто вот ты бы работал, если бы поехал, эмигрировал бы в Португалию, языка которой не знаешь. Вот посмотрим. Ну, вот с кем бы мы,
кстати,
там работали.
Это серьезный барьер. Вот я понимаю, что в принципе нет сейчас проблемы с русским языком. Да, я сам просто...
Нет, вот язык тут не проблема. Тут я неудачно сказал Португалия. С языком тут нет проблем, Леш. Тут язык это совсем не первое, с чего начинается подозрение или непомощь, или непредоставление...
А как же народ быть в Украине, если Россия российское телевидение посмотреть, можно представить, что где-нибудь во Львове за русскую речь можно схлопотать, нет?
Нет, ну российское телевидение это давно уже канал Sky-Fi должен транслировать в Тумане.
Скажи, пожалуйста, но может быть это дает какие-то преимущества, если человек уезжает, который знает язык, может быть ему легче будет устроиться, или наоборот, к нему будет с подозрением относиться, потому что явно какой чемпион.
Да нет, ну если кто-то знает язык, вот, например, некоторые мои ребята с большим уважением относятся к Украине, к украинскому языку, которых я знаю, убежавших из России, да, а ведь еще есть огромное количество людей, которые, ну как огромное, существенное, которые воюют, например, в добровольческих батальонах на стороне России, на стороне Украины. На стороне Украины, будучи россиянами. Это как и сторонники ультранационалистического движения, так и анархисты, так и люди вообще разных взглядов. Они сюда приезжают. Знают они украинский язык, не знают. Вот, я говорю, чем занимаются. А вот в том числе и этим занимаются. И понятное дело, что этим добровольцам им в Россию путь заказан. Ну, абсолютно, да. То есть это будет конец. И у этих людей есть проблемы. И есть, например, белорусы, которые тоже сюда приезжают, чтобы воевать в добровольческих батальонах, и они воевали. И у них тоже огромные проблемы. Они не получают никакой помощи, да. Даже будучи там членами батальонов Азова, будучи членом батальона Азов, есть человек, который не один, но он, который, будучи белорусом, не может получить документ. Вот и все.
Скажи, Сакен, а вот оппозиционеры, политические беженцы из России, которые перебираются на Украину, они интересны для украинских СМИ, как такие критики путинского режима? Ведь понятно же, что они, бежав из России, бежав от действующей власти, могут так вот резко, наверное, хорошо выступить, проехаться.
Ну, как правило, эти люди не любят публичности, они не выступают. То есть, знаешь, их нельзя на телевидении встретить. Вот можно, да, Мария Гайдар, например, да, вот при всем при этом, она же получила паспорт за считанные секунды.
Ну, да, но это все-таки не совсем политическое убежище. Мне кажется,
это не совсем убежище, да, это не совсем убежище. Это переезд на работу просто.
Но да. Хотя кто знает, прошло несколько месяцев или лет, и, возможно, Мария Гайдар тоже бы отсюда...
Нет, просто я помню мотивацию Марии, когда она объявляла об этом решении, и все-таки приоритетом для нее было именно реализоваться, да, то есть делать что-то, что она считает
нужным.
Просто,
видите, я к тому, что это политическое решение, и все быстро решилось. Поэтому точно такое же, если бы было у украинской власти политическое решение в отношении тех людей, кто не могут ужиться в России президентом, который является Владимир Путин, ну, так можно было бы им помочь, а этого нет. Поэтому тут и это, кстати, вот пример Маши. я совсем не хотел привести, как, а вот видите, такое неприятное исключение. Но этот пример, он уязвляет тех людей, которые месяцами, если не годами, ждут своего, как, своей какой-то легализации в Украине, да? Uh-huh. А получается, если им удается получить справку о том, что они беженцы и что их дело рассматривают, тогда уже легче и можно потенциально найти себе место через ООНовские структуры, которые помогают беженцам. То есть Украина самое доброе, что может сделать, это передать, так переложить все это на международные структуры, которые уже потом тебе предоставят какое-то место.
У тебя есть ощущение, люди, которые затребовали, попросили политическое убежище на Украине, сейчас находятся там, это люди, которые надолго остались или которые хотят все-таки вернуться, как только представится такая возможность?
По-разному, очень по-разному. Некоторые понимают, что это все надолго. А есть люди, которые хотели бы вернуться. То есть это очень индивидуально. Знаешь, вот такого общего настроения нет. Нет.
Потому что, с одной стороны, мы рассматриваем политическое убежище. Это когда человек, которому угрожает здесь какая-то опасность или преследование со стороны властей, уезжает в другую страну, где, как ему кажется, ну, таких проблем не будет. А с другой стороны, есть ведь люди, которые едут не столько даже из-за угрозы или опасности, сколько для того, чтобы начать новую жизнь в совершенно новых условиях, с духом свободы, то что говорят о Киеве, да, современном. Вот чего интересно больше? Все-таки тех людей, которые деваться некуда и которые должны уехать? Или те, которые по собственному желанию уехали? Не потому, что здесь все закрыто?
Это, знаешь, как было одно время, граждане Голландии, Нидерландов активно уезжали. Вот недавно это было такое поветрие. Там они хотели просто новой жизни, ну, будучи состоятельными людьми, искали новых приключений. Но так с Киевом не было никогда. И даже в общем, и раньше. В общем, люди сюда уезжавшие имели какие-то, наверное, проблемы или трудности внутреннего, эстетического, стилистического, политического характера в России. Любого. Угу. Не знаю. Чувствовали, что будут притеснять Киев. Может и так. Поэтому сказать, что люди сюда приехали все искать новые жизни и какой-то совсем другой, но нет. Люди все-таки ехали, в том числе и из России, и понимали, что это просто очень близко, и это очень близкие люди, и это очень понимающие люди, но другая страна, да, с другим принципом свободы, с другим уважением к этой свободе.
И, наверное, заключительный вопрос, тоже, как вот по твоим ощущениям, граждане Украины не, ну, в большинстве своем или в части своей не говорят тем, кто приезжает, мол, валите обратно и боритесь там за своим режимом, а не переселяйтесь сюда, где все и так...
Есть такая категория людей, конечно, которые так говорят, что же вы приехали, а еще и учите, как жить надо. Есть такая категория
такие,
людей.
Такие, которые считают, что Украина не резиновая, и валите в свою рашку.
Такие, не совсем резиновая. Тут не такой подход, как, например, по отношению к жителям Средней Азии, в Москве может быть такое. Да нет, не так. А просто вот вы напали, из-за вашего Путина все здесь случилось.
Вы его выбирали, поэтому сами там расхлебываете.
Вы его борцы сюда приехали. Езжайте и боритесь с ним. Да, есть это мнение, но это не большинство людей разделяет, очевидно, совершенно. Иначе бы, ну, совсем было туго. А это, ну, есть такие люди, которые так считают. При этом надо сказать, что в том же МВД, ну, как бы вот такая институциональная история, да, абсолютно, там люди же тоже разные. И помогают в зависимости от того, кто к ним обращается. И даже в каких-то простых примерах, там, ненавистный Антон Геращенко, российской пропагандой, советник министра, помогал десяткам моих друзей и товарищей пересекать границу российско-украинскую, даже самые трудные моменты. Поэтому есть понимание, и слава богу, есть люди, которые понимают, что не надо так говорить россиянам. Уезжайте в свой Усть-Каменогорск или куда, в Уральск.
Сакен Эмурзаев, наш корреспондент в Киеве, сейчас в Украине, вот он как там предоставляет политическое убежище. Мы переметнемся чуть-чуть. Я напомню, что наш телефон +7 985 970 45 45. Если у вас есть комментарий или вопрос, кстати, нашему корреспонденту, можете присылать или на аккаунт в Твиттере.
Если кто-то из ваших знакомых или вы сами являетесь политическим беженцем, в свое время уехал из России, сейчас находится в процессе получения этого статуса, или вы планируете уезжать, обязательно напишите там, в какую страну вы собираетесь, кто вам здесь мешает жить, и какие процедуры вы для себя запланировали.
Мы сегодня ни за что не агитируем, мы просто пытаемся понять, каковы условия в разных странах для того, чтобы люди получили политическое убежище, потому что мы являемся свидетелями этих процессов, они происходят довольно часто на протяжении уже многих лет. Сергей из Екатеринбурга нам пишет, вот есть в Америке такое понятие, как люди радиостанции, люди эхо, вот много где живут по миру, ибо они не мазохисты и не капрофаги. Что такое капрофаги? Да, мы сейчас послушаем Елену Сервитас из Международного французского радио, корреспондента, о том, как Франция предоставляет политическое убежище.
Совсем недавно, буквально этой осенью, глава Министерства внутренних дел Франции Бернар Казнёв сделал необычное для Франции заявление. Он сказал, что правительство Франции намерено платить по 1000 евро за каждого принятого иммигранта. Вот таким образом французские власти хотят премировать и одновременно подстегнуть к тому, чтобы французские префектуры, муниципалитеты принимали беженцев. Если просто вспомнить ту картину, с которой столкнулась Европа в последнее время, то вот такие шаги, они выглядят несколько необычно. Со своей стороны, мне как бы нечего рассказать по поводу там, его личного опыта, потому что у меня есть французское гражданство, но моя близкая подруга, а теперь писательница и журналист Зара Мурцалиева, очень подробно все в свое время рассказала, как она получала политическое убежище во Франции после того, как провела 8,5 лет в колонии в России, и она неоднократно описывала, с какими, собственно, трудностями сталкиваются те, кто вынужден по каким-либо причинам покидать свою собственную страну, свой собственный город. Вот если посмотреть на то, как вообще все это происходит в прессе, то получается так, что человек приезжает, и тут его ждут сотрудники муниципалитетов, префектуры, дают ему сразу же какие-то необходимые там деньги, поселяют в какое-то место, и он живет горе не знает. На самом деле это не так, потому что те процедуры, через которые прошла Зара, например, они длились почти 3 года. Ей нужно было делать необходимые бумаги, это административные процедуры, это безумные очереди в префектуру, вы должны прийти там в 5 утра и отстоять, чтобы попасть там каким-то 130-м по счету. С одной стороны, да, Европа гарантирует вам безопасность, но с другой стороны, вы сталкиваетесь с таким бюрократическим аппаратом, который, возможно, не видели у себя на родине. В общем, вы, когда приезжаете во Францию, вы отправляетесь сразу в префектуру, вы должны получить временные бумаги. Вы отстояли эти очереди, у вас снимают отпечатки пальцев, вы отвечаете на целый ряд вопросов. А представляете, если человек приезжает, например, из Сирии, да, ну или из России, и не говорит по-французски. Вот с ним должны вместе в префектуру приезжать переводчики, там социальные какие-то службы должны оплачивать их работу, и вы должны общаться с человеком в префектуре через третье лицо. Это не самая легкая задача, когда не знаете языков, вы попробуйте заполнить эти самые анкеты. Вас сняли отпечатки пальцев, и вам дают такую временную бумагу, которая подтверждает, что вы действительно являетесь тем человеком, который просит политическое убежище во Франции. И с этой бумагой вы можете находиться во Франции, вы можете передвигаться по территории Франции, но не имеете право покинуть ее территории. Во Франции есть такая организация, которая называется ОФПРА, это французская служба защиты беженцев и лиц без гражданства. Это тот самый государственный орган, который занимается рассмотрением вашего ходатайства о предоставлении убежища. И, например, если вы действительно человек, который идет по пути вот этого политического убежища, вы должны будете ответить на ряд вопросов от специалистов. Все-таки эти специалисты, нетрудно догадаться, это работники спецслужб во Франции, вот они вам зададут ряд неприятных вопросов, прямых, достаточно жестких, и они должны будут понять, насколько правдива ваша история, ничего ли вы не придумываете.
Елена Сервитас, журналист Международного французского радио, который рассказал о том, как во Франции получают политическое убежище. Мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу и новости. Вы извините, у нас тут практически сорванный эфир, потому что люди стали объяснять на смс-ке, что это слово означает. Я совершенно не хотел его произносить в эфире. Простите меня, пожалуйста. Мы сейчас прервемся.
Дорожная карта.
Москвы программа «Дорожная карта» продолжается. Здравствуйте, Алексей Соломин. Алексей.
Добрый вечер.
7985-970-45-45. Вызван в Твиттере, и телефон для связи с нами я назвал. Есть несколько смс, которые замечательные, в отличие от... Ну, я надеялся, что это не произойдет, да. Жалко, что я не из Сирии. Им проще, чем мне русский, пишет Маша. В том смысле, что во Франции, как нам рассказывали на Сервитас, гораздо легче устроиться вот сирийцам, чем россиянам. Некоторые смс-ки касаются пожелания наших слушателей уехать. Вот из Хими Кей-Офф пишет, что собирается в США. Если его дважды задержат на несанкционированном митинге и на третий раз в тюрьму, он не хочет. И поэтому делает на всякий случай загранпаспорт. Но о том, как в Великобритании принимают иностранных граждан, дают ли им политическое убежище, мы попробуем узнать у нашего корреспондента в Лондоне.
Тони Самсонова, в Лондоне. В эфире Москвы. Привет.
Привет, Тони.
Здравствуйте, коллеги. Привет.
Скажи, пожалуйста, а много ли политических иммигрантов в Лондоне или в других городах Британии из России? Есть ли на самом деле у них такой статус?
Нет статуса политического иммигранта, политического беженца. Он только дается им человеку в зависимости от самоопределения. Но все беженцы проходят под одним и тем же законом. То есть и человек, который бежит от насилия в своей стране или от того, что в его стране преследуют, например, гомосексуалистов, или человек, который бежит из Сирии от того, что там война, или человек, который бежит из России по политическим мотивам, все эти люди, или люди, которые бегут от политического преследования, все эти люди под одним и тем же законом идут по одним и тем же процедурам. Uh-huh. Про политических беженцев, конечно, их в Лондоне много, и есть такой анекдот, это на самом деле правда, то есть это реальный диалог, а куда делся наш консьерж, он только недавно был здесь, поехал работать министром иностранных дел в Ливию. Часто меняются режимы, и люди, которые убегают от тех или иных режимов, особенно это было заметно несколько лет назад, во времена там, арабской весны, люди приезжали, избегали от своего правительства, находили какую-то работу, получали статус беженца, потом возвращались к себе на родину, формировали правительство. Ну и это была какая-то частая история. В Лондоне много людей самых разных взглядов, и Лондон всегда был терпимый, может быть, терпимее, чем континентальная Европа. В таком случае статус политического беженца существовал, именно политического беженца существовал до начала 20 века, и его выдавали, в частности, большому количеству социалистов и анархистов, и вот одним из самых известных людей, который получил такой статус, именно за свои взгляды, был Карл Маркс, который получил возможность работать, продолжать работать в Лондоне. Но сегодня политических беженцев, как таковых, как я уже говорила, не существует, и все проходят одни и те же процедуры, и для человека, который попал в Великобританию, так или иначе, а легально, соответственно, попасть нельзя, потому что, чтобы попасть легально на самолете, пароходе или поездом под Ла-Маншем, у вас должны быть определенные документы. Если вы эти документы получить в своей стране не можете, то вы попадаете нелегально на территорию острова. То, что остров защищен вокруг водой, отдельно снижает шансы беженцев попасть сюда, да? Но вы попадаете нелегально без документов, и первая задача беженца попасть, подойти к кому-нибудь из властей и сказать, я такой-то, такой-то, прибыл сюда потому-то и потому-то, я считаю, что мне грозит преследование потому-то и потому-то, вот мои документы.
Дальше что происходит, да?
Дальше задача документально доказать, что действительно так. У меня есть несколько знакомых, которые действительно пробрались без документов на остров, в частности. И дальше они поступили по-разному. Один из двоих моих знакомых, я не буду называть имен, один из этих знакомых прямо на пограничнику пришел и сказал, что, кто он и что он, и объяснил, что ему грозит.
Прямым текстом, да? Не мухлевал.
Он не мухлевал, да. То есть он мухлевал, когда он пробирался на территорию страны.
А потом честно во всем признался.
Потом он пришел и сказал, что я не мог получить визу, потому что меня преследуют. Поэтому вот мои документы, я вам могу доказать, что меня преследуют. Вот там иски, вызовы в суд, вот мое уголовное дело, разбирайтесь. Uh-huh. Это была первая история, ему был выдан вид на жительство, так или иначе, прошло уже много лет. А вторая моя знакомая не стала этого делать, она испугалась ходить, и ее рано или поздно ее поймали и посадили в центр депортации. В этом центре депортации человека отправляют обратно на родину, там, в течение 2 недель. Но есть так называемые...
Тоня, прости, пожалуйста, скажи, а вот да. С момента, как ты подходишь к, ну, условно, там, представителю власти, к полицейскому, и которому начинаешь жаловаться на то, что ты подвергалась притеснениям, ну, здесь, в России, тебя сразу не помещают в лагерь на время какого-то разбирательства, на время, ну, для того, чтобы установить твою личность, выяснить, действительно ли были в отношении тебя какие-то репрессии. То есть ты спокойно, например, где-то можешь жить в квартире, пока власти разбираются с твоими документами.
Ну, в квартире вы жить не сможете, вас отправляют так, в специальный депортационный центр, говорят, что это похоже на гостиницу, я туда ездила, смотрела, как это выглядит, похоже, это на тюрьму, честно говоря. Uh-huh. Рядом с аэропортом Хитроу есть линия очень хороших гостиниц, 5-звездочных, для тех, кто останавливается в Лондоне, на ночь, например, летит, не знаю, в Южную Америку из Китая, да, и ночует в Лондоне. И вот там рядом с Хитроу есть такая улица большая, рядом с взлетным полем, и там стоят все самые хорошие 5-звездочные гостиницы. А последний корпус на этой линии домов – это депортационный центр.
И он не такой хороший и многозвездочный.
Снаружи абсолютно такой же, просто вообще неотличимый. Ну, внутрь журналистов не пускают. Есть несколько фотографий с пресс-туров, да, и есть свидетельства людей, которые там бывают. Вам там могут сделать маникюр, вам у вас могут постричь, там очень хорошая еда, если вы вегетарианец или если вы соблюдаете кашрут. Все будет замечательно, вы можете жить в палате с детьми. И есть только одна проблема в том, что какая-то часть людей, которые там находятся, они будут депортированы, если им действительно угрожает на родине расстрела, такой тоже может случиться, то они об этом прекрасно осведомлены и просто сидят и 2 недели ждут, что же с ним случится дальше.
Мне кажется, что желающих уехать, желающих уехать в Великобританию просто довольно-таки много, и часто под, ну, часто ведь и власти, наверное, Великобритании об этом знают, под политическими мотивами может скрываться, на самом деле, просто желание мигрировать туда. И вот есть ли какой-то, грубо говоря, ценз вот за подобного рода угрозы человеку, там, мы готовы ему предоставить, а вот если его просто притесняют по политическим или там пишут ему плохие сообщения в Фейсбуке на основании его политических взглядов, мы не готовы предоставить. Они как-то вот, иерархия есть какая-то?
Ну, это довольно сильная процедура, доказательство того, что вы имеете право на статус беженца. Все-таки удовлетворяются только 40% заявлений, 60% отправляются обратно. Первый момент. Второй момент. Добраться сложно. Да? Без документов попасть в Великобританию или пройти легальным способом паспортный контроль, не имея документов, невозможно. Соответственно, одним из способов, то есть свидетельство того, что система работает, и фильтр довольно жесткий, например, в том, что там я год назад жила под взлетно-посадочной полосой, то есть там от меня там 20 километров и аэропорт, да, то есть самолет летает достаточно низко. Я просыпаюсь утром, иду к метро и вижу, что есть огромное количество съемочных групп, которые что-то снимают прямо у меня на лужайке. Оказывается, что человек пытался в шасси, в зоне для шасси самолета спрятаться и там пролететь в Великобританию. Это означает, что визу он сделать не может, и билет он купить не может, и денег у него нет, и он готов на это, да, для того, чтобы попасть на остров. Все-таки это остров, и он защищен в отличие, например, от Италии, Франции, Греции, да, куда попасть чуть проще, учитывая каналы миграции. Но возвращаясь к политическим беженцам, дальше происходит интересная история. Вам отказывают в статусе беженца, вас должны депортировать. У вас остается последний шанс подать в апелляцию. Во время апелляции вы в трибунале миграционном судитесь с Министерством внутренних дел.
Которое отказало.
Она может, да, не она лично вам отказала, ее на всех не хватает, там десятки тысяч человек. Но вот в конечном итоге, да, лицо, против которого вы судитесь, это министр внутренних дел Тереза Мэй. И вне зависимости от того, вы по политическим мотивам не хотите возвращаться в свою страну, по мотивам того, что у вас, например, отнимут ребенка, потому что вы гомосексуалист, или по каким-то еще, например, там по там, семейному кодексу вас там закидают камнями, если вы вернетесь в свою страну. Судитесь вы в одном и том же апелляционном суде, и надо видеть, как министр внутренних дел злится, когда этот суд проигрывает. И поэтому, когда говорят, что, например, страна дала политическое убежище, несмотря на там хорошие или плохие отношения там со своим партнером, да, например, то видно, что они не по доброй воле это сделали. То есть легко себе представить, что Великобритания, например, находится в очень хороших отношениях со страной X, но, тем не менее, гражданин страны X выиграл суд у Великобритании, а остался в стране, несмотря на то, что они его очень хотели депортировать.
Ну, и это очень классно. Кстати, я напомню, среди тех, кто, ну, наверное, самый известный случай, среди тех, кто получал политическое убежище, это Березовский Борис и Владимир Ашурков, соратник Навального.
Ну, еще Чичваркин.
Закаев.
Закаев, кстати, да.
Закаев, это интересная история. И говоря о том, какому количеству людей, которые пострадали от чеченской войны, выдали визы, какое количество из них, в конце концов, осталось в Великобритании, это достаточно много. А их там всего, я думаю, что несколько сот тысяч человек. Я вижу данные за 2013-2014 год. На рассмотрении у Европейского Союза было 45 тысяч заявлений от чеченцев на политическое убежище в ЕС. В Великобританию приезжают в результате меньше, но, как правило, сейчас в Великобритании селятся люди, которые когда-то получили статус беженцев в континентальной Европе, после этого получили европейское гражданство, и сейчас, как граждане Евросоюза, могут приезжать в Великобританию и жить здесь. И вот сейчас началась такая, ну, может быть, не очень значительная, она тысячи не исчисляется, но, тем не менее, волна такой миграции из континентальной Европы в Великобританию чеченцев, говорящих по-русски.
Скажи, пожалуйста, а сейчас не идет пересмотр политики в этом плане? Потому что вот после терактов во Франции, например, многие заговорили о том, что принятие беженцев, да, которые выезжают с горячих точек, может обернуться тем, что под видом беженца может проникнуть в страну экстремист, который имеет определенные задания там, от руководства ячейки террористической. Вот такие настроения возникают? Люди внимательнее относятся к этому?
Это такая потрясающая битва между левыми, скорее, можно так их назвать, либерально настроенными британцами и консерваторами, которые действительно опасаются, что из-за войны в Сирии, из-за того, что происходит на Ближнем Востоке, в Великобританию приедет большое количество беженцев. С одной стороны, они вообще обеспокоены цифрами миграции. То есть есть таргетирование миграции, и видно, что страна не справляется с потоком и объемом. После этого началась война, и начался новый поток беженцев в континентальную Европу. ЕС сказал, давайте делиться, если мы вся одна зона безвизовая, то и беженцы должны распределяться по всем странам, а не только оседать, соответственно, ближе к Италии, там, переходить в Германию.
Там, где хорошо.
Великобритания сказала, нет, нам очень нравится финансовая составляющая Евросоюза, где деньги спокойно через границы переходят, но нам совсем не нравится свобода перемещения, на что Меркель, как вы помните, это все было перед выборами еще. Меркель сказала Дэвиду Кэмерону, знаете что, если вы не согласны с основным принципом свободы перемещения внутри Евросоюза, то нам тут такие друзья не нужны. Ну вот сейчас на этой волне будет референдум о том, оставаться ли Великобритании в рамках ЕС, но в тот же самый момент Бенедикт Камбербэтч, играя Гамлета, у него сейчас был несколько спектаклей, записывает 30-секундный ролик. Перед тем, как выйти на сцену, он перед софитами своей гримерки. И он говорит, сейчас, когда я здесь сижу, есть люди, которые сажают своих детей в плоты и в резиновые лодки. И если человек считает, что посадить ребенка в резиновую лодку – это безопаснее, чем оставаться с ним на суше, значит, ему действительно страшно. И вот я вам хочу сказать, что помощь будет, и мы вам, и вы приплывете, и помощь будет, и мы вам эту помощь дадим. Но позиция, это позиция людей, которые переживают, и сейчас вот рождественские праздники, во всех магазинах можно что-то купить, и часть этих денег идет в пользу Сирии и сирийских беженцев. Но параллельно и одновременно с этим позиция Великобритании, какой она всегда была, мне кажется, в 20 веке, в том, что давайте мы вам денег отправим там куда-нибудь там в Ливию, не знаю, поближе.
И сами у себя там разбирайтесь.
Да, и мы будем, знаете, и они с одной стороны отправляют деньги, действительно открывают лагеря беженцев как бы в прилежащих странах и финансируют это. А с другой стороны, они говорят, мы готовы брать несколько тысяч человек, но только самых нуждающихся. То есть мы готовы взять действительно инвалидов, действительно людей, которым нужна очень серьезная медицинская помощь, и которым нужна защита, вот мы их готовы взять в Великобританию и им помочь.
Спасибо большое. Тони Самсонова, журналист «Эхо Москвы» в Лондоне, в программе «Дорожная карта». Сейчас послушаем опыт с другой страны, в
Португалии.
Получения политического убежища. Португалия, Ренат Валюлин.
Португальское законодательство предоставляет право на политическое убежище иностранным гражданам и лицам, по разным причинам утратившим право гражданства, которые обоснованно опасаются за свою жизнь и здоровье или уже являются объектом преследования и угроз в связи с тем, что в своем родном государстве или в государстве, где они временно проживают, они осуществляют деятельность на благо демократии, социальных и национальных свобод, мира между народами, свободы и прав человека. Такое же право предоставляется лицам, преследуемым в связи с их расовой, религиозной, национальной принадлежностью, политическими взглядами, отношением к той или иной социальной группе, которые по этим причинам не могут или не хотят вернуться на родину или в страну пребывания. Таковы общие установки, определенные законодательством. Что же касается конкретных шагов, то они таковы. Человек, намеревающийся получить убежище в Португалии, должен по прибытии незамедлительно обратиться в свое территориальное отделение службы иммиграции и границ, либо в местное отделение полиции с соответствующим заявлением, письменным или даже устным. Помимо себя, он может также попросить убежище для прибывших с ним членов семьи. Получив право на убежище, он или она получают официальный статус беженца вместе с видом на жительство. Не на 1-2, как это происходит в других случаях, а сразу на 5 лет с правом продления. В качестве альтернативы право пользования так называемой «вспомогательной защитой» предоставляется любому лицу, чье положение не соответствует условиям предоставления статуса беженца, но которое обоснует тот факт, что в его стране ему серьезно угрожают. Например, он там приговорен к смертной казни, к нему применялись пытки, бесчеловечное или унизительное обращение. Сейчас в Португалии проживает некоторое количество официально признанным этим государством политических иммигрантов, в том числе и несколько граждан России. Но в основном страна принимает беженцев с Ближнего Востока, распределяя их по национальной территории в рамках принятой Евросоюзом программы помощи тем, кто спасается от последствий гражданской войны в Сирии.
Ренат Валюлин в эфире «Эхо Москвы». О португальском опыте я хотел сказать буквально одно слово про Канаду. Вот, например, если в Канаде вы получили политическое убежище, то вы можете и легально жить там, и учиться, и работать, и даже получать социальное пособие до 750 долларов на человека в месяц. Это если вы сможете получить политическую беженцу. Кстати, этим занимается специальное агентство. У нас на связи сейчас Карина Орлова из США. Карина, привет. Добрый вечер.
Да, привет.
Скажи,
привет,
пожалуйста,
ребят.
Политические иммигранты в Соединенных Штатах, что получают, на что они могут рассчитывать? Может, какое-то пособие, бесплатный проезд в метро?
Они могут... Мы говорим о тех, кто получил политическое убежище, или только те, кто...
А давай о тех и о других.
Значит, да, и о тех, и о других. Вот пока нет еще этого решения, и потом, когда уже получили, как меняется их жизнь.
Значит, когда человек приезжает в США и обращается за получение политического убежища, он может рассчитывать на то, что он легально пребывает в этой стране, и его отсюда не депортируют, даже если у него просрочена там какая-то виза, ну, или там стекла, виза, в которую он въехал. Грубо говоря, он может пребывать. Никаких пособий, никакой помощи, никаким иммигрантам, вот этим политическим, тут не дают. Я это знаю просто потому, что у меня есть друг, который получил политическое убежище в Калифорнии. Mm-hmm. Он из России. Он получил как гей. В общем, из-за притеснения, да, потому что вот особенно, кстати, из России очень много по этой теме поехало людей после того, как приняли антигейский закон.
Ну, стало легче получить, наверное, в силу того, что легально есть...
Абсолютно, да. Вот, то есть уже этот закон, и, в принципе, никаких проблем нет. И вообще история такая, что, ну, когда проходишь там это собеседование, вот, как он мне объяснял, то есть все построено на доверии. Вот офицер, который, кстати, проводит собеседование, он просто должен вам поверить. Ну, а сам по себе закон антигейский, конечно, является... прямым явным основанием и доказательством того, что, в принципе, притеснение людей на основе сексуальной ориентации в России возможно и даже происходит.
Вот. Если американские власти все-таки установили, что ты политический беженец на родине, тебя притесняют и тебе нужна защита, все-таки что тебе государство может предложить?
Да ничего, там я читала, что говорят какие-то... есть какие-то, можно, там, если докажешь, что у тебя вот ты там не можешь работать, у тебя нет совсем денег, какое-то пособие по нищете тебе будут выдавать.
А какая-нибудь ночлежка, может быть? Спать-то где-то надо?
Вы знаете, это скорее относится, наверное, к беженцам, потому что есть лагеря, да, там где-то их расселяют, специальные такие, лагерь беженцев, это беженцы, это немножко другое. Если мы говорим про вот политических мигрантов, да, про невозвращенцев, это другое. Нет, ни на что рассчитывать не могут, и более того, раньше, в 90-х годах, до 90-х годов, те, кто обращался за политическим беженцем, сразу могли получить разрешение на работу. Ну, потому что это логичный вопрос. Человек приезжает, какой-нибудь там из Китая. Вот, кстати, больше всего политических мигрантов из Китая. И ничего. А потом, поскольку американские власти захотели снизить количество прибывающих политических мигрантов, они отменили эту опцию. И теперь те, кто обращается за получение политического убежища, могут рассчитывать на получение на право на работу только через полгода, если его заявка не была рассмотрена к тому моменту. А, конечно, там вот мой друг через год ему дали политическое убежище.
А как же тогда этому человеку быть? Полгода-то он, получается, нигде работать не сможет? То есть он просто в нелегальную зону уйдет? Но у него выбора другого нет.
Смотрите, сейчас быстро вот цифры, да, вот 2012 год, там посмотрите статистика, 8600 китайцев, политические мигранты, 3400 из Египта, 900 из Эфиопии, 534 человека из России, 700 из Венесуэлы, почти 700 из Ирана. Ну, вообще, очень много, конечно, из Латинской Америки, это, да, вот Венесуэла, Колумбия, там, очень участилось количество прибывающих по такой линии беженцев, потому что из-за войн наркокартелей, там, знаете, что все это очень жестко, и люди бегут, и дети, и опасно. А что? Многие, кстати, и пользуются этим просто, чтобы получить себе право пребывать на территории США, работать нелегально. Откуда думаете, так возьмут таких документов?
И таких, насколько я понимаю, людей довольно много, кто хотел бы уехать в США. Это и физически сложно сделать, особенно если мы говорим о России или о Европе. Ну, о России прежде всего. Но еще же и остаться там, это большие проблемы с визами. Вот если, не знаю, человек захочет... Вот у него нет, он не сможет доказать, что он гей, допустим, или ему он не станет этого делать по каким-то принципиальным соображениям. Но он, вот, например, активист политический, который выходит на митинги, которого регулярно вяжут, и которому теперь светит уголовное дело за неоднократное нарушение закона о митингах. Он, вот с этой точки зрения, может рассчитывать на политическое убежище в Штатах?
Конечно, это же конвенция о предоставлении убежища. Понятно, что по основанию там религия, политические убеждения, сексуальная ориентация и все прочее. Естественно, и, кстати, участилось, конечно, из России, понятно, из Украины.
Но при этом на что нужно рассчитывать человеку, который собирается это сделать? Вот ты говоришь, что не будет разрешения на работу полгода, да и потом, даже когда будет разрешение на работу, ведь, наверное, не так легко устроиться, все-таки и безработица существует в Соединенных Штатах. Вот он попадет в пропасть такую, в нищету, или что его ожидает?
Помощь его никакая не ожидает. Давайте скажу сразу, пока ему не дали, пока человек не получил статус политического беженца, никакая помощь ему не светит. Официальное государство, есть всякие там благотворительные организации, можно там, если нет одежды зимней, вот они там, пожалуйста, приходи, там, бери. Есть вот хорошие тут для бездомных приюты, можно прийти поесть, я не знаю, там, по-моему...
В крайнем случае нужно просто следить за собой и искать какого-нибудь богатого жениха или невесту. К сожалению, время наше подошло к концу. Спасибо большое.
Спасибо большое.
Карина Орлова, корреспондент «Эхо Москвы» в Вашингтоне, была в программе «Дорожная карта». Наш эфир на этом завершается. Спасибо Алексею Соломину и Алексею Нарышкину и Наталье Кузьминой, нашему звукорежиссеру. Пока.
«Дорожная карта».